И я вас категорически приветствую. Клим Саныч, добрый день.
Добрый день. Всем привет.
Обо что сегодня?
Я тут слушал очередной раз всякие политические материалы в интернете, на Ютубе, ну, проводил среди себя политическую информацию. Оказывается, 8 мая Владимир Владимирович Путин, общаясь с лидерами, так сказать, сопутствующих партий, после того, как Геннадий Андреевич Зюганов, начальник известной партии КПРФ, рассказал всем, каких успехов добился Советский Союз под руководством коммунистической партии, Владимир Владимирович его несколько отдёрнул, сказав, что самое главное дело, которое добилась коммунистическая партия, она Советский Союз развалила.
Я бы не сказал, что это самое главное.
Во главе СССР тогда находилась коммунистическая партия, таким образом это историческое событие, ну то есть развал СССР, понятно, было проведено, по сути, руками лидеров КПСС. Никого, кроме коммунистической партии, роль которая была закреплена даже в Конституции СССР, не было среди тех, кто руководил этим процессом, то есть развалом СССР. Вот. Это было уже довольно давно, 8 мая, я где-то на прошлой неделе по этому поводу написал некий сценарий, тут выяснилось, что товарищи с известного канала Лен.ру немного нас опередили, товарищ Нерисов записал ролик на похожую тему, но я думаю, что мы сможем заглянуть на этот вопрос с другой стороны, возможно, шире. Вот об этом предлагаю поговорить. Разваливало ли КПСС Советский Союз?
Тут бы неплохо определиться с понятиями.
Конечно.
КПСС в лице кого? В лице членов КПСС? Тут... 18 миллионов человек разваливали страну.
Тут есть три момента, которые почему-то Владимир Владимирович не учел. Я не знаю, это он сам так говорит или это ему пишут его помощники. Такие слова, которые нужно обращать, так сказать, к своим подчиненным непосредственным. Не знаю, но... Вроде бы вот три вполне очевидных момента, как минимум два из которых Владимир Владимирович точно знает. Потому что, во-первых, а, он взрослый человек, умный, б, он юрист. Вот поэтому два момента он знает точно, третий – не знаю, а момента, собственно, три, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, это с точки зрения юриста. Владимир Владимирович, будучи юристом, знает, что у нас существует только персональная ответственность. То есть за развалом СССР находятся конкретные фамилии, имена с отчествами. Вот именно, что 18 миллионов человек все хором разваливали СССР. Какие конкретно люди разваливали СССР?
Хотелось бы понять. Я скажу страшное. Владимир Владимирович, ты поди, был членом этой организации.
Так он, нет? Более того, неоднократно заявлял, что партбилет не выкинул, он где-то у него там дома лежит.
Это правильно.
Ну да, то есть и он тоже, получается,
разваливал. В отличие от каких-нибудь Мариков Захаровых, которые там публично рвали, жгли. Молодец.
Боря Ельцин.
Да,
вообще задал тон всем. Вот хотелось бы понять. Кто конкретно разваливал Советский Союз? Мне лично было бы очень интересно, чтобы открыли архивы. Благо, я уверен, все документы с чеками подшиты. Что делал конкретно Горбачев? Он, благо, жив-здоров, его можно к уголовной ответственности привлечь, если вдруг выяснится, что он сильно виноват. Что делал ныне покойный Борис Николаевич Ельцин? Его окружение, кто с этого, может быть, какие-то выгоды поимел вдруг с этого процесса? Вот, например, непотопляемый наш самый главный менеджер страны Анатолий Борисович Чубайс, вот, например, он как-то явно рядом находился с этим самым развалом СССР, много полезного по этому поводу высказывал в прямом эфире, в частности, из самолета я помню, куда-то он летел, сжёг прямо правду матку, рубил в глаза.
Как дуговая сварка, да.
Да, говорил, что мы вообще ничего и не собирались строить, нам самое главное было коммунизм уничтожить. А что будет при этом с кем-то там еще, так это же второстепенный какой-то урон, ущерб.
Ну, например, с каким-то там народишком.
Народишком, да. Про народишко он вообще отлично сказал, что если там 4 миллиона, не помню точно.
15.
15 миллионов он
это сказал. Гайдар вроде говорил, нет? Не впишутся в рынок.
Не впишутся.
Или Чубайс, не помню.
Да, если
ну, перемрут,
делов-то. Значит, они просто не вписались в рынок, новые будут гораздо лучше.
Угу.
Кстати, Гайдар вообще великолепно выступал. В частности, мне очень сильно запомнилось выступление Анатолия Борисовича Чубайса в известной передаче «Суд истории», не «Суд времени», а «Суд истории» – это вторая была серия. Передачи, где он говорил, что, ну, там, когда, понятное дело, был разговор про Гайдара и его роль в развале СССР, он говорил, что Гайдар-то был совестливый человек. Я помню, как там в 93-м году или в 92-м году он меня, говорит, в Кремле меня встретил и говорит: вот, говорит, Толя, травка-то зазеленела, весна пришла. Когда участники передачи с удивлением спросили: и что? И Чубайс, ну и, видимо, Гайдар, если Чубайс правду говорит, показали себя людьми, которые очень крепко подкованы и знают собственный народ. Как что? Это значит, раз травка зазеленела, значит, люди сейчас на даче снимут урожай и не перемрут с голоду. Сообщаю, на даче урожай по весне только сажают, снимать его будут только осенью. У нас не Таиланд немножко.
Ну. А еще был такой гражданин Яковлев, который же, тоже не таясь, рассказывал, как они ловко вели идеологическую работу, сначала разоблачая Виссарионовича, а потом переходя от него плавно к Ильичу.
Но сначала рассказывали, что Ильич хороший, а Виссарионович гад.
Да, нарушал ленинские принципы, да.
Нарушал, точно, ленинские принципы.
Отходил.
Да.
В общем-то, по-моему, мне так кажется, никто и не скрывался. То есть с определенного момента. Ну, в ходе так называемой перестройки, когда до конца 80-х годов они еще что-то так пытались там врать, изображая из себя коммунистов, рассказывая вот об отступлении от ленинских принципов. А потом, когда все развалилось, никто из них уже не прятался. Они все честно рассказывали, что они делали, как, почему. Кого бояться-то
теперь? Мне хотелось бы видеть всех участников. То есть кто-то не прятался, а кто-то, кто поумнее, может быть, и прятался. Надо, чтобы от ответственности и эти люди тоже не ушли. Если уж мы говорим с точки зрения юриспруденции, если совершено преступление, а развал Советского Союза Владимир Владимирович неоднократно признавал величайшей трагедией 20 века.
Геополитической катастрофы.
Да, значит.
А как говорил товарищ Каганович, у каждой катастрофы
есть имя и фамилия. Да, да. Вот хотелось бы увидеть всех этих людей, которые понесут заслуженное наказание, ну, кто жив, конечно. А также хотелось бы видеть не только заслуженное наказание, но и заслуженной конфискации имущества, если люди на этом преступном деянии получили некие выгоды.
Я больше скажу. Повторю в миллионный раз, как меня учили наставники. Дима, если не понимаешь, из-за чего, значит, из-за денег. Безошибочно. Вот безошибочно просто. Вы что хотели-то? Вот результатом-то чего? Результатом перераспределения материальных ценностей. Вот когда кричат про какие-то ужасы ГУЛАГов, отдельно остановимся, ГУЛАГ – это главное управление лагерей.
Всего лишь.
ФСИН, да. Никаких ГУЛАГов по стране не было. Главное управление, да,
в Москве находилось.
А лагеря не имеют никакого отношения к этому слову. Аббревиатуре.
Ну, кое-какое, да. Конечно, имеют, в том смысле, что это управление управляет.
Оно ими управляло, но называть это учреждение ГУЛАГом – это только дурачок Солженицын мог додуматься. Когда рассказывают про жуткие ГУЛАГи, в которых заморили 100 миллионов человек, и за счет этого построили Днепрогэсы, Саяно-Шоушинские ГЭСы и прочее, а потом они вдруг оказались в частных руках. Да? Вот да. То есть, за что.
То есть 100 миллионов якобы уморили, да. За тем, чтобы что? Оно оказалось у кого?
Да. У друзей Анатолия Чубайса, которые он даже, как я, если я правильно помню, в Саяно-Шушенской ГЭС из-за нарушения техники безопасности и условий эксплуатации угробили 75 человек вроде. Что-то я не слышал, чтобы там кто-то ответил, надо проверить и посмотреть. Ну вот, здесь вы кричите про невинно убиенных, на чьих костях и крови все это построено, и вдруг оно оказалось в каких-то частных руках. Это почему? Хотелось бы узнать. А для чего вы кричали? Еще хотелось бы узнать, для того, чтобы это оказалось в ваших руках, да? Я могу понять, когда про это кричит бывшая советская интеллигенция ныне. Самопровозглашенная совесть нации. Задача интеллигенции – это обслуживание правящего режима, неважно какого. В рамках обслуживания режима я понимаю, почему эти орут, как все в Советском Союзе было плохо, и 100 миллионов...
Им платят за это.
Да, 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 загубили. Платят не всем. Но вот уже все поделили.
А не, они... ну, может быть, платят какими-то моральными бонусами. Ты чувствуешь себя причастным к элите общества. Это за деньги не купишь.
Вот уже все поделили.
Да.
Деньги уже все проехали мимо вас, дорогие творческие работники. Настало время глубоко вдохнуть, выдохнуть, оглядеться, вытереть губы, по которым провели известно чем, и как-то прикинуть, а вам-то какая выгода с того, что вы продолжаете орать уже после того, как деньги без вас поделили, присвоили, нажили и всякое. Чего вы орёте-то? Вам-то что? Может, пришла пора как-то разобраться, кто что делал, зачем это делал, как это делал, ознакомиться с результатами. Вот их это почему-то не интересует.
Ну, кстати говоря, еще было бы очень интересно посмотреть на роль другого рупора перестройки, ускорения и нового мышления. А именно нашего бывшего петербургского градоначальника, известного правозащитника, на гражданина Собчака.
Мышление-то это не его, он нет, по-русски хорошо говорит.
Нет, 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 я имею в виду, что это один из героев этих течений замечательных, в том числе и нового мышления. Вот человек, который всю жизнь посвятил, ну, всю свою советскую жизнь посвятил глубокому теоретическому осмыслению советских законов, вдруг сказал, что эти законы категорически негодны, и у нас только соревновательная система судопроизводства может иметь место, а то, что было раньше, это была какая-то незаконная ерунда. То есть, значит, человек всю жизнь занимался какой-то незаконной ерундой, а потом вдруг осознал, что это было неправильно, и принялся резко исправляться, и в ходе своего исправления, вот непонятно, как он оказался уже вполне во времена не советские, во времена Российской Федерации, как он оказался во Франции, а не на нарах. По нему же завели уголовное дело.
Я некоторым образом принимал в этом участие.
Вот. Почему-то он оказался не на нарах, а во Франции. Во Франции же лучше, чем на нарах.
38 повесток в прокуратуру как-то проигнорировал юрист.
Вот, да, как у него там с юридическим мышлением-то было. Вот. Это, кстати, по поводу третьего пункта нашей беседы, забегая вперед, по поводу того, как этот человек так себя осознал-то по-новому. Но это я забегаю вперед. Есть второй момент. Это гениальная идея. Вот на самом деле гениальная. Если в конце 80-х, в 90-е годы, а также в начале 2000-х годов рассказывали, что у нас вот проблемы там из-за экономического кризиса, из-за того, что хозяйство неправильно было устроено. Ну, понятно, в 90-е было все развалено и было первоначальное накопление капитала, то проблемы, конечно, к началу 2000-х сами собой не разрешатся. Ну вот теперь у нас 2010-е, и у нас вроде как одни проблемы более-менее разрешились, а другие, самые главные, экономические, как были, так и есть. И что-то я не вижу расцвета промышленности, самого главного, что есть в обществе. Без промышленности и агропрома, то есть агропромышленности, ведь ничего не будет. Ну и гениальная идея. Так это потому, что Сталин виноват. И вообще коммунисты, потому что они 70 лет так плохо управляли страной, что мы до сих пор не можем расхлебать. То есть все, что делал Ленин, Сталин, ну и так далее, это все было направлено строго на одно – на развал СССР, для того, что нам теперь так нехорошо живется. В этом отношении, конечно, есть некое зерно истины, потому что если бы Ленин не изобрел СССР, то нечем было бы разваливаться. Ну, то, чего нет, не может развалиться, это гарантия. Но раз Ленин СССР организовал, значит, он виноват в том, что оно развалилось. Ну, это да, так и есть. Нельзя сказать, что Ленин не причастен к этому совершенно. Правда, тут нужно еще одну вещь заметить, очень важную. Если бы Ленин не организовал СССР, то, скорее всего, Владимир Владимирович не произнес бы вот этих слов в адрес Геннадия Андреевича, в силу того, что ни Владимир Владимирович, ни Геннадий Андреевич бы не было в живых, они бы просто не родились. Просто потому, что мы точно знаем, чем закончилось правление классовых друзей Анатолия Борисовича Чубайса и всех прочих. Оно закончилось тем, что они в полгода развалили страну. И это не эвфемизм, это прямой, исторически зафиксированный, фактический результат их правления. Страна, Российская империя, прекратила свое существование, превратившись в отдельно Польшу, отдельно Финляндию, отдельно Азербайджан и вообще Закавказскую республику, отдельно у нас вдруг на Урале появилась некая республика, которую возглавляли бывшие члены учредительного собрания. Вот это все, оно начало разваливаться еще при временном правительстве, не про большевика. Но оно все фактически развалилось, все, страны не стало. И если бы временное правительство, ну а мы же знаем, что нет ничего более постоянного, чем временное, осталось бы у власти, ну еще бы, может быть, года два, может, три, может, пять оно бы как-то просуществовало. Но на этом бы история России как геополитического феномена бы точно закончилась. Ну а на повестке дня исторической тогда была Вторая мировая война. Она, конечно, началась несколько позже, в 1939 году, но вот эта территория, на которую потом пришел Вермахт с друзьями, она бы никуда не делась. Эту территорию нужно было осваивать ради передела европейских рынков, прошу прощения, в Евразии. Бывшая территория Российской империи – это самый большой рынок, который есть, и самый большой источник геологических ресурсов. Значит, сюда бы пришли и занялись бы вплотную местным населением и местными территориями. И вот ни Путина, ни Зюганова, ни очень большого количества граждан, которые есть сейчас, их бы просто не было, если бы не Ленин.
Например, нас с тобой.
Да, ну я не говорю, что вот точно бы не было. Я говорю, что, скорее всего, многих просто вообще бы не родилось, другие они, если бы родились, и, например, имели бы те имена, которые имеют сейчас, ну, они бы точно не занимали бы должности президентов, не получили бы образование юристов, ну, никак, потому что зачем нужно было бы новому немецкому господину делать какого-то юриста из местных русских, ну, что это за чушь? Есть свои прекрасные юристы, он там в Берлине, где там еще в Мюнхене, в Мангейме, вот там нормально люди живут, которые должны получать юридическое образование. Здесь нужны люди для обслуживания трубы нефтяной, для угольных забоев, и причем желательно как можно дешевле. У нас было бы что-нибудь типа какого-нибудь Бангладеша, только гораздо хуже, потому что в Бангладеше тепло.
Там хоть тепло, да.
Вот, там можно в картонной коробке плохо, но жить, а у нас нельзя, у нас до первой зимы ты в картонной коробке будешь жить. Вот. И даже этих труб в подвалах, где сейчас несчастные граждане без определенного места жительства греются, их бы не было, просто потому что их никто бы не стал строить. Зачем? Поэтому самое главное, когда вот мы слышим такие слова, надо вспомнить, что в самом деле сделали настоящие коммунисты. Они построили эту самую страну. Кстати, плодами этой стройки мы пользуемся до сих пор, начиная от ядерного оружия, которое тоже, как это ни странно,
создано. И средств его доставки.
Средств доставки, прицеливания, засечки целей и прочее. Это все создали коммунисты. Так, ну, элементарно мы ездим на метро, которое, например, в Москве и в Питере носило имя метрополитен имени Ленина. Совершенно заслуженно. А еще многие из нас учились в Московском государственном университете, который был построен после войны, когда вся страна пыталась подняться из руин, в это время строят просто гигантский небоскреб капитальный, который жив-здоров до сих пор, с великолепной архитектурой, оборудованными лабораториями, учебными аудиториями, библиотеками, общежитиями. Ну и вот там у нас огромное количество тех людей, которые сейчас говорят, что коммунисты сделали нам такие проблемы, что мы расхлебать их до сих пор не можем. Вот главная проблема – это вы, вас выучили.
Может, вы херово учились там, может, вы идиоты, блин, я это невозможно отрицать-то, ёлы-палы. Ну вот есть, я отвлекусь, извини, несколько в сторону, ну вот есть коммунистическая страна, а в ней коммунистическое хозяйство. Вдруг выпрыгивает некий персонаж по фамилии Горбачев и сообщает, что сейчас вот у нас в стране некий кризис созрел, ну, для многих открытие, что бывает кризисы. Почему-то на Западе кризисы ни для кого не откровение, семейные кризисы тоже ни для кого не откровение, а вот при коммунизме как-то внезапно кризис объявился. И вот гражданин Горбачев сообщает, что у нас коммунистический кризис, надо что-то делать, и мы его начнем решать сугубо капиталистическими способами. Ну, я как-то не знаю, по-моему, это вот горит костер, а ты в него бензин льешь, оно, по-моему, чтобы потушить костер, оно, по-моему, как-то странно. Костер не потухнет. Я знаю людей, которые ему диссертации писали этому замечательному персонажу. То есть, видимо, он не очень хорошо учился, я так подозреваю. Ну и целая когорта, привлеченная этим гражданином к реформированию этого самого коммунистического СССР, привела вот к таким замечательным результатам. Все поди умные, МГУ, ну, ЛГУ хотя бы заканчивали, да?
Ну, если завершить про образование, то как минимум, дорогие коллеги, вас выучили бесплатно, дав, между прочим, образование высших мировых образцов. Вот, то есть, чтобы так выучиться в США, ну, вы ради интереса. Хотя нет, вы знаете, у вас там теперь дети учатся. Вы точно знаете, сколько это стоит. Вот почему-то с вас государство не взяло ни копейки, а потом, по факту выпуска, еще и на работу определило.
Многих принудительно. Кто не хотел.
Ну, это сейчас…
Они считали это насилием.
Насилием, конечно. А сейчас почему-то у нас правительство говорит, что неплохо бы вернуться к системе распределения после вуза. Опа!
Зачем?
Давайте-ка подумаем.
Да.
Мне, правда, другое интересно, если отвлечься немножко от КПСС и вернуться на наши современные рельсы. Вот заканчивает человек вуз, будучи инженером, скажем, ядерным физиком. И он такой не один, их там целый курс, там 70 человек. Куда их всех распределят по специальности? Мне просто интересно, куда их всех распределят по специальности? Там, например, какой-нибудь там МАДИ, автодорожный институт, или, я не знаю, вот мой родной исторический факультет, куда все эти люди пойдут работать? Нет, то, что распределение – это само по себе явление совершенно нормальное, мне просто интересно, вот при Советском Союзе точно было понятно, куда ты пойдешь работать, там работы хватало всем, только рук не хватало рабочих, работы было больше, чем людей, а сейчас-то вы куда людей собираетесь распределять? А куда вы собираетесь распределять всех этих экономистов и специалистов?
Юристов.
Юристов и специалистов по рекламе, которые у нас выпускаются тысячами просто каждый год. У нас что, рекламный рынок нужно как-то с колен поднимать? Даже не знаю. А куда пойдут агротехники? У нас колхозов сколько осталось?
Зерна-то уже производим больше всех в мире, нет?
Нет. Кто такое сказал? Хотелось бы,
ну, это коварный вопрос.
Что-то не производим. Продаем много зерна опять. Это да. Мы это уже проходили в 19-м, начале 20 века, когда мы были одними из мировых лидеров по продаже зерна, что нам теперь преподносят в качестве примера для подражания. Ну вот у нас с одной стороны продажа зерна, а с другой стороны вымирающие с голоду крестьянские дворы. Или от недоедания, от банального. Но оно же, наверное, как-то связано. Давайте подумаем. Если в одном месте убавилось, а в другом прибавилось, то, может быть, нужно посмотреть вот в обе стороны, а не только в одну. Нет, понятно, что хорошо, что уважаемые люди подняли денег. И это можно только приветствовать. Они, в конце концов, может быть, даже некоторые налоги заплатили. Наняли каких-то специалистов по там, живописи, архитектуре, музыке, чтобы их как-то обслуживали, чтобы были красивые дома вокруг. Там мебель, предметы искусства, которые мы теперь с удовольствием наблюдаем в отечественных музеях на улицах города. Ну, как-то вот это же, по-моему, не вполне равновесно. Вот почему-то при Советском Союзе это равновесие восстановили. Коммунисты, подчеркиваю. А у нас вот сейчас рассказывают, что нет, оказывается, мы. Точнее, не мы, а, к сожалению, не мы, а наши прадеды все развалили. Коварно, заранее. В 1917 году, задумав построить государство, которое тут же развалится.
Но не заложили тут бомбу.
Они как-то заложили одновременно и государство, и бомбу. Это очень хитрый план, я считаю. Ленин был просто коварен, как Саддам Хусейн.
ОХП Ленина.
да, ОХП Ленина, и Ленин был коварнее Хусейна, потому что он придумал не просто государство, а еще и заранее задумывал, что оно должно развалиться. Вот. А вот третий момент, про который я упомянул, и вот ты только что грамотно упомянул насчет того, что выпрыгнул откуда-то Горбачев, который принялся рассказывать, что нужно бы починить Советский Союз. А я то же самое про Собчака упомянул, который вот сначала писал про одно, а потом резко, как реле переключили, стал писать про другое. Это называется ровно одним словом – внутреннее, двумя словами, одним термином – внутреннее перерождение. То есть человек, поступив в коммунистическую партию, будучи коммунистом, разделял идеи, устремления и ценности, которые проповедовала и постулировала коммунистическая партия. А на какой-то момент он вдруг понял, что все эти человеку брат, нет эксплуатации человека человеком, всеобщее бесплатное образование и медицина и почти бесплатный транспорт, все это не нужно. И вот где-то в этот момент он решил, что вот это все должно быть у него, а не у окружающих. И вот как только он это решил и решил перейти от мыслей к действиям, он перестал быть коммунистом. Называться он при этом может абсолютно как угодно. Вот простые два примера по поводу названий. Вот такой был Штирлиц, который назывался нацистом. Являлся ли он нацистом на самом деле?
Нет.
Нет. А назывался долго нацистом. А вот был такой генерал Власов, который назывался долгое время коммунистом. Он вот во второй половине своей замечательной карьеры был коммунистом?
Конечно, нет.
Тоже нет. Это называется внутреннее перерождение. Никто, кстати говоря, не гарантирует от того, что внутреннее перерождение может накрыть не одного человека, а целую группу людей. А, кстати, эта группа людей может внутренне переродиться задолго до поступления в встроенные ряды коммунистической партии. То есть вдруг они поступили туда не с коммунистическими интересами, то есть от слова коммунис, общественными, а с некоторыми личными, карьерными интересами. Такой ведь...
Чистейшая правда.
Такое не только может быть, а такое происходило постоянно, начиная со времен того же Ленина, который этих шкурников, даже такой термин специальный придумали. Шкурники и карьерные коммунисты выводили на чистую воду и выгоняли почему-то из партии.
Позвольте. Не относящиеся к делу. Купил Blu-ray и посмотрел художественный фильм Blade Runner 2049, где главного героя зовут по-английски Skinner. То есть либо шкуродер, либо шкурник. Ты его смотрел?
Нет? Конечно.
В дубляже его зовут Продажная шкура.
Офигеть.
Он идет по полицейскому управлению, а навстречу ему мент. Продажная шкура. Хорошо, я лежа на полу смотрю вообще. Пацаны, кто переводил и дублировал, мое почтение. Да, это best просто. I have some questions. Мне нужны ответы. What questions? Какие ответы? Извините. Шкурник.
Шкурник,
да, продажная шкурник.
Я же по поводу 49-го этого Blade Runner, вот сидя здесь, да. Ролик даже делал как-то раз. Соло. Да, ну вот. Эти самые скиннеры.
Шкурники.
Скиннеры эти были, их обозначали, они при Сталине, собственно, у Сталина вызывали дикое бешенство. Их даже сажали иногда, если они успевали отличиться не только некими вредными мыслями, но еще и вредными действиями. Вот эти вредные действия можно было пострадать. И даже некоторые пострадали. Вот, например, тоже хороший пример. Был такой коммунист, по-настоящему талантливый полководец и вообще яркая историческая фигура — маршал Георгий Константинович Жуков, мой, так сказать, старший далекий родственник. Был ли он коммунистом? Ну, по-моему,
не знаю. На мой взгляд, был.
Был. Все-таки маршал Победы и так далее. Сделал в самом деле очень много хорошего. Проявил себя как военачальник просто великолепно. Ну вот на какой-то момент, в 1945 году и чуть позже, пока он там командовал группой войск в Германии, он, как многие военные до него, начиная с античности, вдруг ошибочно воспринял все имущество, которое находится на покоренной территории, за свое личное.
Ты не путай своих баронов с государством.
Вот. И понес из Германии все, до чего мог дотянуться. Там что-то около тонны серебряных изделий, каких-то ложек, ножей, вилок, сервизов каких-то себе набрал, фарфоровых, золотых часов.
Я, извините, как милиционер замечу, это не значит, что маршал Жуков бегал по немецким домам, конечно, и собирал ложки.
Конечно, а зачем это надо-то,
господи? Дело было вовлечено достаточно большое количество народу.
Это во-первых. Во-вторых, они тоже по домам-то, как правило, не бегали. Это нужно было какой-нибудь дворец посетить, тематически знаковый, посмотреть, что тут у кайзера было раньше, решить, что вот это кайзеру уже не надо, а мне пригодится. Какие-то там 15 роялей, 1500 ковров и 1,5 километра шелковых изделий. Ну, то есть, вот что-то вот такое. И когда это обнаружилось, его немедленно сняли с его высокого поста и отправили командовать Одесским военным округом, чтобы в чувство пришел. Вот, будучи коммунистом, эти действия он проводил как коммунист, или в нем все-таки на какой-то момент возобладали другие некоммунистические убеждения? Это же мешочник, натурально.
Ну, применительно к таким это называлось. Оступился.
Ну нет, он оступился как кто? Это коммунистический поступок он совершил?
Нет.
Вот в этот момент Жуков действовал уже не как коммунист, он позорил имя члена коммунистической партии, на что ему, в общем, было указано. Что как-то, между прочим, в мемуарах, которые ему кто-то писал, явно же не он, как-то про это что-то ничего не сказано. Он как-то вдруг оказался почему-то командующим Одесским ВО.
Ну, есть такая известная присказка, что мемуары пишутся как оправдание.
Не, ну, мне, вот я читал множество приказов Жукова, и, в общем, могу сказать, что с его нарративным стилем я более-менее знаком, у меня такое полное ощущение, я, конечно, не специалист по этой самой лингвистической экспертизе, мне кажется, что мемуары писали ему, а не он. Ну, потому что вот такое у меня впечатление. Доказать пока это никак не могу, да и не буду, но вот такое у меня самое стойкое ощущение, что это не его рука.
Странно, что в перестройку никто не вылез и не рассказал. Это я. Что этот Жуков может? Это я всё написал.
Ну, видимо, он к тому времени уже умер.
Да, тоже такое бывает.
Вот, это я к чему все говорил. Это я к тому, что человек может внутренне переродиться, может быть, не целиком. Может быть, он вот в самом деле оступился. Черт возьми, это потому что человек – это не робот, он не может действовать по некой заложенной программе, он с ним может случиться всякое, в том числе и сознательное внутреннее перерождение. Поэтому, когда мы говорим про архитекторов перестройки, надо отчетливо понимать, что это уже не были коммунисты. И более того, скорее всего, большинство из них никогда не были коммунистами, а прибились к партии не потому, что она коммунистическая, а потому, что она руководящая и направляющая. Там можно было сделать неплохую карьерку.
Ну, это наш любимый пример, что пока христиан в Древнем Риме жрали на арене Колизея львами, привязывали к крестам, поливали нефтью и жгли заживо, чтобы веселее освещало арену, что-то как-то кандидатов в члены христианства было немного. А вот когда церковь пришла, она была гонимая, и туда как-то не сильно стремились. А вот когда она пришла к власти…
После Миланского эдикта…
Да, и стала церковью торжествующей, вот туда ломанулись орды, просто орды. Ну и, например, католический священник, который трахает каких-то мальчиков, ну, наверное, он не совсем христианин, я вот так считаю. Как-то вот у меня это не сочетается с основами христианских учений, подобные поступки. Тот, кто деньги крысит церковные, ну, наверное, тоже не совсем христианин, да и вообще.
А тот, кто водкой торгует, да, на которую ловко выбери так, чтобы акцизов не было и вообще налогов.
Тоже хорошо, да. Но какое отношение это имеет к вере, я, честно говоря, не знаю. Или это получается любимое у них цель оправдывает средства, да?
Да.
Но... Ради высокого мы тут.
Ну, не, ну опять же, что у нас вот основатель этого замечательного учения христианства Христос торговцев из храма выгнал на пинках.
Бичом.
Бичом. Да, переворачивал. А причем торговцы-то в Иерусалимском храме, кто знает. Это были нужнейшие люди, без них просто было никак.
Почему?
Ну, просто потому что они же в первую очередь не просто торговали, они меняли деньги на шекели, на храмовые деньги, потому что принести жертву в храм нужно было специально освященными деньгами, потому что римскими деньгами их нельзя было, эти жертвы, принести в храм. Да просто потому, что они языческие, там нарисован бог ихний, римский. Потому что император считался богом, поэтому их нельзя было в храм приносить. Нужно было менять римские динарии на специальные храмовые деньги. Вот чем они там и занимались. Собственно говоря. Ну или если ты хотел купить жертвенное животное, то тут тоже нужно было это сделать у специально обученных людей, которые эти деньги в храм не занесут.
Запомоенные.
Запомоенные, да. Чтобы у тебя животное чистое уже было. Вот эти они там этим занимались. Значит, там богослужение нельзя было проводить, потому что все бы запомоилось. И храм бы весь запомоился. И вот даже их Христос выгнал на пинках, потому что они там что-то себе имели. То есть меняли римские денежки на храмовые денежки по какому-то хитрому курсу. Это все, конечно, знали. Может, это был не просто выгодный бизнес, это был. Хо-хо-хо! Все, ты попал в эти самые в храмовые менялы, у тебя карьера уже сложилась.
Сложилась.
Да. Вот Христос их выгнал на пинках. А то, что теперь в храмах занимаются прямо торговлей. Нормально.
А чё такого?
А чё такого-то? Подумаешь, Христос.
Да. Ну и тут имеем абсолютно такую же картину. Когда большевистская партия где-то там пряталась в подполье, жила скромно и мечтала о мировом господстве, чё-то туда особо не рвались. Сколько большевиков было?
27 тысяч человек на апрель 2017 года.
Да.
А в итоге... Большинство в заключении.
Да. А в итоге к финалу Советского Союза было...
Почти 20 миллионов.
Да. 20 миллионов, то есть это во сколько раз? У меня плохо с арифметикой.
Сильно много раз.
Да, и...
В тысячу, считай.
Думать о том, что туда не попали всякие люди с целью улучшения личного благосостояния, ну, как-то по меньшей мере странно.
Ну, ладно, попасть они туда, конечно, могли, но вот это у нас пункт 3b. Вовлечение неправильных людей не есть гарантия внутреннего перерождения организации, чтобы она переродилась. Во-первых, их нужно накопить достаточное количество.
Критическую массу.
И эта критическая масса должна проникнуть в руководство. Так вот, в 90-м году у нас, как ты помнишь, произошел последний 28-й съезд КПСС, который архипоказательный. Владимир Владимировичу, кстати, тогда было уже довольно много лет, он его помнит. Мне тогда было 13, даже я помню. И что у нас на 28-м съезде КПСС-то произошло? Там у нас на волне нового мышления образовалось некоторое количество блоков внутри этой самой коммунистической партии, из которых марксистский был ровно один.
Ничего себе.
Вот у нас платформа КПСС. Это сталинистская платформа. Очень странно, прямо скажем, потому что как ты можешь быть сталинистом и не быть, собственно, марксистом? Это вообще невозможно. Но там какая-то была очень странная структура, которая проповедовала защиту Сталина и его политики. Зачем его было защищать? Сталин уже умер, и политика его тоже уже не проводилась давно. Но это какие-то чисто реконструкторы.
Угу.
Вот. Была некая ортодоксальная платформа. Вот, то есть это там было такое движение коммунистической инициативы. Вот, была реформистская платформа, которая говорила, что нужно. Это бывшая демократическая платформа КПСС, если я правильно помню, ну, которая, понятно, говорили о синтезе еврокоммунизма и демократического социализма. То есть они не являлись марксистами по определению. Но и была демократическая, это тоже бывшая часть демократической платформы КПСС, они раскололись, ну, которые, собственно, проповедовали демократические, в кавычках, то есть буржуазно-демократические преобразования в СССР. И была единственная марксистская, она же марксистско-ленинская платформа КПСС. Вот эта марксистская платформа выступила с инициативой, марксистской инициативой, которая заключалась в том, что прямым текстом, кстати, там у нас Михаил Васильевич Попов выступал, профессор Бузгалин и многие другие уважаемые люди, которая говорила, что капиталистические преобразования в рамках коммунистического государства неизбежно приведут к уничтожению сначала коммунистического государства, а потом и к краху экономики. Где обосновывали конкретно, почему это будет? С цифрами в руках. Можете посмотреть материалы съезда, они есть как напечатанные, в том числе в интернете. Так, кому лень читать, можете посмотреть эти выступления вживую. Правда, это еще более трудно, чем читать, это очень надолго растянется. Но факт в том, что все это было. И вот кто за эту инициативу проголосовал? Вот там 4000 с лишним участников, проголосовало 1600 за.
Угу.
То есть, на момент 1990 года партия Советского Союза, почему-то по недоразумению называемая коммунистической, на две трети как минимум коммунистической не являлась. Данная инициатива была провозглашена инициативой меньшинства. То есть говорить о том, что коммунисты развалили Советский Союз, нельзя, потому что коммунистическая партия Советского Союза была только на треть коммунистической. Я молчу о том, что из этой трети там далеко не все были грамотно теоретически подкованы, но, по крайней мере, большевистская интуиция работала. Вот. То есть они, по крайней мере, в устремлениях своих оставались коммунистами, остальные коммунистами не были. И вот они, непосредственно они развалили Советский Союз. Повторюсь, конкретное название партии в данном случае не значит ничего, потому что, как известно, если на клетке с буйволом написано «слон», не верь глазам своим. Известнейшая максима, которая в данном случае полностью применима. Поэтому, когда говорят, что именно коммунисты развалили Советский Союз, я говорю, ну, ребята, это смешно. Можно так и Власова назвать коммунистом. Вот. А Тейлерана, например, можно назвать наполеонистом. Вот смешно будет.
Блин. Просто ну, вообще, случай. Я вот, так сказать, выкрик со стороны, ну, в этом есть безусловная вина КПСС и ее вооруженного отряда, который обязан был следить за умонастроениями подобных граждан. Как это так? По щелчку вдруг оказалось, что вы хотите совершенно другого. Не того, что предлагает ваша организация, не того, за что боролись ваши предки, ни нашего горячо любимого светлого будущего. Это ж контрреволюция самая настоящая.
Конечно.
А это типичная контра.
Профессор Попов об этом с трибуны съезда прямым текстом так и говорил. Это контрреволюция. Приведет она сначала к уничтожению государства, потом к развалу экономики. Окончательному.
Я не профессор Попов. Ну, пролетарское сознание мне подсказывает ровно то же самое, да.
Не, ну я к тому, что это было озвучено прямо тогда, но что-то как-то никого не насторожило.
Угу.
А значит, это были уже не коммунисты, точно совершенно не коммунисты. Им все происходящее нравилось. Ну а раз ты ведешь к уничтожению собственно коммунистического государства и коммунистических остатков, прошу прощения, коммунистической экономики, значит, ты не коммунист. Что такое коммунистическая экономика и что такое коммунист? Коммунистическая экономика – это общественная собственность на средства производства. Соответственно, коммунист – тот, кто стремится к общественной собственности на средства производства. Если ты не стремишься к ней, ты не коммунист. Все, точка, на этом обсуждение можно прекращать. Вот. Ну а так, этих примеров внутреннего перерождения и перехода на совсем другие платформы мы в истории видим много, это неудивительно. Это, в общем, фон жизни предателей всегда хватало, сознательных, просто дураков, которые пошли за красивыми словами какими-то, просто шкур, которые идут только за личные выгоды, неважно, если вот сейчас выгодно быть с генеральной линии, пойдем с генеральной, станет выгодно идти против, пойдем против.
Да. Как говорили мне два знакомых, ну ты ж не знаешь, что бы ты стал делать, например, оказавшись в концлагере. Я завис. Наоборот, знаю. А другой сказал: ну, еще неизвестно, как ты себя поведешь, когда тебе предложат 50 тысяч долларов. Это, видимо, какая-то сакральная сумма. Я тоже впал как-то это. А что должно измениться? Скажите, я вот. Честно, понять даже не могу. А большинство ведь, я вас уверяю, там не идет речь о жизни и смерти, и даже о 50 тысячах долларов, даже о 1000 долларов речь не идет. Это же самостоятельные упражнения. Мы тут внезапно начали играть в какую-то политику. Мы внезапно тут сейчас мы организуем свою платформу. И мы на базе нашей платформы сейчас что-то там развернем. Я тогда не маленький был. В каком? В 90-м году?
90-м.
Было, да, это мне 29 лет уже было. Я неплохо помню. Советские люди, к сожалению, они были совсем не пуганные. Они росли в хорошем смысле под колпаком, огражденные от всякой идиотии, во-первых, и от всяческих тлетворных влияний. Вот были люди неогражденные, например, которые трудились с уголовниками, когда ты прекрасно понимаешь, как себя уголовник ведет, почему, что он делает, как, ну и ты в некотором роде, собственно, общаясь среди нормальных
прививку
людей,
имеешь.
Ну, с одной стороны, ты прокаженный вроде, потому что у тебя все время, ну, профессиональная деформация, как это называется, но с другой стороны, да, у тебя нет иллюзиев относительно того, на что люди способны. И чем их поступки заканчиваются, к чему приводят. А эти люди, как мне кажется, они вот как в какой-то стерильной среде обитали. А давайте попробуем вот так. Ну, давайте, попробуйте. А вы как это, последствия-то какие-то предвидите? Зажимаете инициативу, не даете демократии, гласности развернуться в полную силу. Ну вот, развернулись, и что теперь?
На самом деле, конечно, все это имеет очень далекие корни, потому что, как я говорил, и не только я, люди поумнее меня и поосведомленнее, мы, конечно, в большом смысле, как Советский Союз, не пережили последствия Второй мировой войны, конечно же, потому что слишком много лучших людей было выбито в один момент, то есть буквально 4 года и 27 миллионов год пропало. Вроде вот только что были, а тут раз и нету. Поэтому на первый план вышли конкретные задачи для того, чтобы страна выбралась, во-первых, из экономической ямы, а во-вторых, из демографической ямы. Ну, нужно было просто что-то делать. Тут не до конкретного построения коммунизма, а тут вот задачи, которые имеют дедлайны вот буквально завтра. Вот завтра вы это не сделаете, и у вас просто не будет никого. Ни коммунистов, ни некоммунистов, вы просто перемрете. А кто не перемрет, тех приморят добрые соседи, которые, кстати, постоянно норовили это сделать. Причем это не какие-то там умозрительные планы, это вполне конкретные поступательные действия. Нас постоянно наши бывшие союзники пытались приморить. Ну и вот люди, которые могли бы заниматься построением коммунизма внутри отдельно взятой страны, погибли, включая людей теоретически подкованных, потому что вот кто самая пострадавшая группа людей на фронте оказалась? Коммунисты. Их перестреляли больше всего, потому что коммунисты – это вот тот, те самые люди, которые говорили коммунисты вперед и в самом деле шли вперед. Ну и, понятное дело, получали первые пули, снаряды, осколки и гусеничные траки, все, что положено.
Я еще от себя замечу, что, например, в военкоматы добровольцами шли тоже не самые плохие люди. Несмотря на отсутствие партийности и всякое такое. Вот не шли военкоматы. Вот да, да. В таких раскладах жить остаются крысы. А титаны, они наоборот в борьбе погибли.
Ну и вот 27 миллионов разом кого-то пропало. И у нас имеется, как я уже сказал, разваленное хозяйство и чудовищное, просто чудовищное, невиданное в истории России демографическая дыра, то есть такого просто не было никогда.
Да-да-да, это особо надо отметить. Я уж миллион раз говорю, вот я 61-го года рождения, и в 80-м году был призван в стройные ряды советской армии, где нам без передыху толдычили, что мы дети тех, кто должен был родиться в 41-м, 42-м и далее. Они не родились, и поэтому на вас приходится демографическая яма, и поэтому вместо 120 человек в роте никогда больше 70 не было, блин. Яма. Теперь всем любителям сталинских репрессий где гораздо больше народу погибло, как ты понимаешь, рекомендую поинтересоваться, где демографическая яма от сталинских репрессий.
От 1937 года, да, где она?
Где она?
Её нет.
Вот если вот это вот видно всем, понятно и очевидно, то а там где?
Ну, зато у нас что получилось? Вот нужно восстанавливать хозяйство, стеречь родные границы от добрых соседей, детей рожать в ударных количествах, и это заняло все оставшиеся силы государства. То есть у нас была не только демографическая и экономическая яма, а еще и чудовищный теоретический провал, потому что марксист-ленинист-теоретик стал в конкретный момент времени не актуален, стал актуален технарь в первую очередь. То есть технарь, который знает, как построить или отремонтировать ГЭС, как запустить автомобильную линию, как настроить кузнечно-прессовое оборудование, то есть люди, которые руками вот прямо сейчас что-то смогут сделать. Поэтому у нас государство стало государством физиков, а лирики таким образом оказались непонятно где. То есть люди знали, как, что сделать замечательно. У нас была, наверное, одна из лучших наук в мире, наверное, вторая, и вторая промышленность в мире. То есть как, что делать, люди знали. Но зачем это делать и куда вести страну, люди знать перестали. Я уже неоднократно говорил, самый ненужный предмет в любом вузе – это научный коммунизм, история партии, марксистское, значит, ленинское учение. Диалектический материализм – это вообще что-то, господи, зачем нужен диалектический материализм, блин, специалисту, инженеру, автодорожнику? Но он что, дорогу не проложит без диалектического материализма? Точно проложит, а вот это железно совершенно. Вот, ну, при этом… Если какой-нибудь человек из какой-нибудь демократической платформы коммунистической партии скажет: «Чувак, вот 500 дней, и у нас все заработает совершенно по-другому, мы будем жить как в Америке», и он почему-то решит такому человеку поверить, потому что он кроме своей дороги не знает ничего. Он получается, как говорил, если не ошибаюсь, Энгельс, профессиональный идиот, то есть он высоко классный специалист в своей области, но за ней наступает темный лес, просто потому что философии, науки о всеобщих закономерностях он не то что не знает, он даже про нее не слышал, скорее всего, предметно никогда. И вот у нас сначала страну повели не туда при Хрущеве, который сам-то, видимо, был человеком просто недалеким, но вокруг него были люди, наоборот, далекие и умные, которые знали, куда этого дурачка можно повернуть. Вот у нас при Сталине в 1937-м кого стреляли-то в первую очередь? Если посмотреть материалы этих самых следственных органов, так стреляли людей, которые хотели сделать то же самое, что Горбачев. У них текстуальные совпадения, просто текстуальные. Перестреляли, конечно, не всех, было бы глупо думать, что это просто возможно физически. Их, во-первых, всех фиг поймаешь, а во-вторых, поймав, только с кем-то работать же надо. Не перестреляли, вот эти люди начали этой марионеткой Хрущёвым рулить в нужную сторону. И у нас что? Сначала у нас отменили вообще как таковую коммунистическую идеологию, сказав, что у нас больше не будет государства с диктатурой рабочего класса. Ну, раз нет диктатуры рабочего класса, значит, все, у вас кончился коммунизм, вот ровно в этом месте. У вас началась медленная деградация коммунизма обратно в капитализм, и в 1965 году надстроечные процессы перекинулись в экономику, когда Громыко и Либерман из Харькова запустили экономическую реформу, которая привела к немедленному ухудшению экономической ситуации в стране, просто незамедлительно, как только внутрь коммунистической экономики внедрили понятие рентабельности, то есть окупаемости товара, у нас вернулось не коммунистическое, не товарное хозяйство, а вернулось напрямую капиталистическое товарное хозяйство, потому что при коммунизме не может быть товара. В принципе, товар – это продукт, поступающий в обращение через обмен на деньги в данном случае. Ну а раз у нас идет обмен на деньги, то все. Рентабельность – это начало товарного хозяйства и включение обратно закона стоимости. Раз есть закон стоимости, значит, появляется труд с прибавочной стоимостью, которую будут изымать. Ну, у нас потом реформочку-то затормозили, и в 1979 году, мало кто помнит, пытались запустить ее еще раз, но почему-то это Брежнев парировал совершенно, не дали её запустить. Ну а потом запустили в 1987-88 году за два года еще и экономика, остатки экономики социалистической, то есть недоразвитой коммунистической экономики, были полностью уничтожены. Ну а когда кончается базис, вслед за этим кончается вообще все. Все страны нет. Это прямое, конечно, как я говорю, прямое следствие чудовищных ран, которые были нанесены во время Второй мировой войны. Причем не говорю Великой Отечественной, а именно Второй мировой, просто потому что мы участвовали в еще некоторых военных предприятиях, помимо Великой Отечественной. То есть и в Японии мы воевали и так далее. И освобождали Европу в рамках уже Второй мировой войны.
Ну, в общем, подводя, так сказать, черту, вернемся к самому началу.
Угу.
Прежде чем кого-то обвинять, надо определиться с понятиями. Кто это, что это, кто были эти люди, чего эти люди хотели, являлись ли они при этом коммунистами, вели ли они страну к коммунистическим идеалам и свершениям, чего хотели-то данные граждане. Наверное, они коммунистами не были, и, наверное, они ничего коммунистического не хотели.
Ну, Яковлева с Собчаком почитайте, если вы потом скажете, что они коммунисты. Ну, тогда я не знаю, я, наверное, что-то не понимаю про коммунистов и коммунистическую идеологию.
По дороге вспомнили про церковь?
Да.
Ты обещал про церковь рассказать всякое, я тебе напоминаю.
Я помню. Нам сначала нужно закончить или с сериалом «Рим», или с Ливонской войной, чтобы у меня освободилась дырка, чтобы я мог вместо сериала «Рим» рассказывать про церковь, или вместо Ливонской войны рассказывать про церковь. Ливонская война, у нас пока только два ролика записано.
Я вернулся с обгоревшей лысиной.
Оу, yeah.
Уже прихожу в себя. Да. И до середины июня мы…
Ну, собственно, я вот уже завтра готов докладывать про Ливонскую войну, вот прям завтра.
Позвольте, я взгляну в календарь.
Да.
Обратимся к Марксу. Это у нас 30 число.
Так, да? Точно.
Да, я готов.
Все, договорились.
Спасибо, Клим Александрович.
Стараемся.
А на сегодня все. До новых встреч.